Доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая связана с вопросами фанатизма, который присутствует в христианском веровании. Я должен сказать, что не только христианство страдает от фанатизма, вообще практически любая религия мира, она страдает от этого явления. Как я вам уже говорил, фанатизм – это не то, что какой-то, знаете, вот мы привыкли больше так говорим, религиозные фанатики – это вот такие, знаете, террористы-экстремисты, вот у них такие, или радикалами их там называют, что вот они должны кого-то убивать, кого-то уничтожать, да. Мы с вами говорили, я вам читал, зачитывал, цитировал, да, что представляет из себя фанатизм, да. Это просто слепая вера во что-то. То есть, если человек не рассуждает, вот ему сказали, пусть он тихий, пусть он не террорист, да, ему сказали, он не проверяет, он не уточняет, он не исследует, просто, извините, глупо и тупо верит, то этот человек уже страдает не буйным помешательством, а таким тихим помешательством, то есть фанатизмом. И мы с вами говорили в прошлый раз, мы на этом с вами остановились. Мы подняли вопрос о благодати, о том, как эту благодать представляет нам Священное Писание, и о том, как эту благодать нам представляют в Церкви, то есть как нам объясняет вот это понятие, вот это явление, да, что такое благодать, и как мы в это верим. Как вы поняли из того, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, что благодать... Это не просто незаслуженная милость или там любовь Божья, милосердие Его, да, по отношению к нам, но благодать употребляется в понимании именно таком. Благодать Святого Духа, Святой Дух, который дает благо нам. То есть, как мы уже с вами говорили, Дух Святой научит, вот каким образом Он дает благодать, наставит, напомнит, утешит или обличит. То есть, благодать Божья – это действительно любовь Божья, что Бог нас, падших, испачканных в грехах, недостойных прощения за наши преступления, что Он дает нам доступ к Своей благодати, что Он не отринул нас от себя, не отверг, что Он протянул руку и дает возможность нам снова соединиться с Богом, с которым когда-то наши прародители расстались. И я прочитаю вам последний стих, который мы с вами в прошлый раз читали и закончили на этом стихе наше общение. И мы продолжим исследовать с вами эту тему. Значит, мы с вами остановились, я вам читал два стиха из послания апостола Павла к Титу. 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Обратите внимание, именно благодать обладает способностью спасать. Благодать спасительная для всех человеков. И вот что она из себя представляет? Научающая, я подчеркиваю, только научающая нас, а не делающая что-то в нас без нашего участия. Научающая нас, чтобы мы, вы видите, благодать научает, чтобы мы не просто верили, не просто молились, не просто просили, но научит нас чему? Чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, заметьте, кто это должен делать, мы с вами, нас учат, учитель учит учеников, объясняет суть там программы, теоремы какой-то, да, а потом применять, решать задачи, примеры какие-то, это мы уже должны, чему-то научившись у этой благодати. Значит, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И как я вам говорил, заметьте, жить можно праведно, свято, целомудренно, благочестиво уже в этой жизни, в нынешнем веке, а не в веке будущем, как нам объясняют, что мы здесь не можем так жить. Если так написано, что мы в этом нынешнем веке можем жить благочестиво и свято, а мы не живем, тогда возникает вопрос. Значит, мы неправильно понимаем, что такое благодать, какая ее функция, какую работу эта благодать выполняет. Значит, мы не понимаем и каково наше участие в работе благодати Божьей. А вы знаете, мы ничего не можем, поэтому отвергать нечестие и мирские похоти мы не можем. Мы даем команду Богу, ангелам, пусть занимаются. Далее. Что благодать Божья – это Дух-Учитель, который научит, наставит. Да? У нас понятие такое, что благодать – это незаслуженная милость, это любовь Божья, это все прощение. И вот заметьте, истина настолько взаимосвязана, это единое целое, это как один единственный организм, где разные члены этого тела выполняют одну какую-то общую функцию. Неправильно поняв один стих, у нас, извините, сикость-накость, пошло все объяснение. Если благодать – это не благодать Святого Духа, если она нас не учит, а вместо нас, внутри нас работает, тогда, естественно, мы ничего не можем, дела ни при чем, надо только верить, надо доверять Богу, надо полагаться, надо молиться, и все. Поэтому уже и Христос был в божественной природе, не в такой, как наша, да, не наше тело у него было, и усилия не надо. Вы видите, как все повязано, как одно заблуждение влечет за собой другое, пятое, третье, десятое. Дальше я хочу вам прочитать еще несколько мест из Священного Писания, которые нам разъясняют, вот детализируют, что такое благодать Божья. Я хочу прочитать вам из послания апостола Павла к евреям, 2 глава, 9 стих. Здесь сказаны такие слова. «Но видим, что за претерпение смерти, речь идет о Христе, увенчан славою и честью Иисус». Смотрите, за претерпение смерти. Не просто за смерть, а за то, что претерпел, и даже страх, физический страх, присущий всякому человеку перед смертью, не позволил Христу сорваться, отказаться, предаться там, допустим, страху, да, заметьте, претерпел. И именно за то, что претерпел, что не сдался, что победил эту плоть, да, именно за это увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами. А теперь смотрите выражение. Дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. У меня вопрос такой. Вот выражение. Дабы ему, то есть чтобы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Кому относятся вот эти слова? По благодати Божьей. По благодати Божьей к нему или к нам? Я для чего так говорю вам, да? Чтобы вы поняли, вот мы можем, исследуя Библию, читая какой-то стих, и мы можем, будем так говорить, слово, будем стараться его понять, но можем понять его, ну, под каким-то определенным углом, и, может быть, как говорится, толковать его будем не по адресу, да? Так вот сказано, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ну, имеется в виду за всех нас, да? Так что такое по благодати Божьей? Можно так, ну, попытаться толковать этот стих. По благодати Божьей к Иисусу Христу, то есть по любви Божьей к Иисусу Христу, ему надо было вкусить смерть. Ну, тоже как-то, да, звучит. По любви Бог отдает Сына Своего на смерть. По любви к Нему. Или все-таки по любви к нам. Что значит по благодати Божьей Христос вкусил смерть? Я уже вам говорил, благодать Божия – это благодать Святого Духа. Дух Божий или Дух Христов – это практически одно и то же. Это то, что присутствует и у Отца, и у Сына. Только вот это выражение «Дух Христов» – это Дух Святой, но который как бы из Христа исходит. Дух Божий – это тот же самый Дух Святой, но он из Отца исходит. А по сути, хоть Дух Христов, хоть Дух Божий, да, это Дух Святой, а он один. «Видевший меня, видел и Отца». Мы идентичны. Мы, Христос, я как бы за Него говорю, двое – одна плоть. Мы единый организм, мы единое целое, которое друг друга дополняет и в котором нет противоречия. То есть та благодать, которая Богом дается нам, они в той же самой благодати Отец и Сын находятся. И вот по благодати Святого Духа, по той, я уже так скажу, Дух Святой это как бы нам представляет атмосферу неба. Дух Святой это и есть атмосфера неба, которую Бог нам хочет наделить. Так вот, что я хочу сказать. По благодати Святого Духа Христос должен был вкусить смерть за всех нас. То есть, как благодать Святого Духа нас побуждает пострадать плотью, чтобы кому-то не причинить зло. Те же принципы действуют и на небе по отношению к Богу. Бог, любящий Бог, да, который так возлюбил мир, что сына своего не пожалел. Он не мог иначе поступить. Любящий Творец, любящий Отец, там, любящая Мать. Ну, вот заметьте, по благодати, по любви, по сочувствию, по состраданию к нам, грешникам, Он не мог нас отвергнуть. Он не мог нам сказать, идите, убирайтесь вон, вы согрешили, и все, и вам конец, да? Он иначе не мог поступить. Христос иначе не мог поступить. Бог не то, что назначил Христа жертвою, а Христу некуда было деваться, он вынужден был согласиться. Это был план, это была тайна, о которой было умолчено от вечных времен. Но Бог не побуждал Сына умирать. Христос не был вынужден идти на смерть, потому что Бог его побуждал. Бог понимал, что надо человека спасти, потому что он любил человека, да. Христос понимал, что надо, должна быть смерть, иначе если уничтожить человека, ну, что же мы, как говорится, уже, что же мы за отец и сын, что же мы, как говорится, за небо, за Боги, да. Что вот такое вот, будем говорить, сотворили человека, но вот он согрешил, выхода нет. И мы не пойдем на страдания. То есть Бог по благодати, по мудрости, по любви, по вот той атмосфере неба, о которой мы говорим и к которой мы стремимся, Он не мог поступить иначе, как выразить мысль для Христа, что надо, чтобы кто-то умер. И Христос не мог сказать, ну ты знаешь, мне не очень хочется. Он не мог отказать, потому что Он так любил и было внутри него такое, что лучше умереть, чем вот дать своему творению погибнуть. Ни один Бог, ни в одной религии мира не представляет вот такое благородство, вот такую любовь, вот такую близость к человеку. Все боги, ну, которых нет, но которые, я говорю, выдуманы в каждой религии, да, потому что Бог в понимании какой-либо религии, это, будем так говорить, то, как представляют люди этого Бога, да. Так вот, я говорю, никакие боги ни в какой религии не обладают такой благодатью, не обладают такой любовью, такой мудростью к падшему человеку. То есть Христос по благодати Святого Духа, который его побуждает к самопожертвованию, как и каждого из нас, просто по-другому не мог поступить. Бог, Отец, тоже не мог по-другому мыслить. Чему они учат нас, тем самым они и живут. То есть в данном стихе мы прочитали с вами, что Христос по той же благодати Божьей, по которой нам надо жить, да, добровольно принимает решение вкусить смерть за всех. Пусть будет мне плохо, им будет хорошо. Это закон неба. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. В этом закон и пророки. Еще одно место. Римлянам 3 глава с 23 по 26 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Я хочу обратить ваше внимание, вот внимательно слушайте. Может быть, кто-то из вас даже следит за текстом, да? Внимательно слушайте. Вот здесь выражения не всегда, и не всегда они понятны, да? Но тут есть выражения, которые детализируют вот этот процесс, да? И я коснусь этих моментов, да? Вы только внимательно сначала следите. Значит, получая оправдание даром. Вот это если прочитать, что такое даром? Ну, просто так, заметьте, даром тут платы никакой, да? То есть, просто ни за что, ни про что мы лишили славы Божьей, мы согрешили, да? И нас просто взяли и оправдали, как бы, не предъявляя нам никаких ни претензий, да? А просто, вот, по благодати оправдали даром. То есть, другими словами, значит, ну, по благодати тогда действительно, по любви, по милости, да? Вот это место, да? На основании которого, ну, можно было бы предположить, что благодать – это действительно незаслуженная милость, да, незаслуженная любовь, потому что действительно нас оправдали даром. Не было за что как бы нас оправдывать, но нас оправдали. Тогда чем был мотивирован Бог? Любовью. Ну вот смотрите дальше, что написано. Значит, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Вот это выражение искуплением. То есть, заметьте, как бы процесс выкупа должен был произойти даром. И мы говорим, да, вот Христос нас искупил. А как искупил? Ну, взял и заплатил денежку за нас, чтобы нас выкупить из рабства, да? А что это за денежка? Умер вместо нас. Говорит, Христос как бы сказал... Давай я вместо них туда в рабство, а ты их отпускай, как бы сатана, да? Но здесь смысл немножко другой. Искуплением, то есть, что мы искупаемся, смотрите, если Христос вместо нас, то искупление не во Христе. Христос, ну, как бы вне нас, или мы вне Его, да? Он пошел, мы так стоим, он там сбоку прошел, заплатил, потом нас взял и увел. А вот здесь, заметьте, мы получили оправдание даром по благодати Его, то есть по благодати Святого Духа или Духа Христова, и деталь такая, искупление, которое происходит внутри Иисуса Христа. То есть я вас оправдал, я даю вам благодать, вы должны проникнуть в меня, во Христа, и во мне со мною соединиться, искупившись, как бы, да? А теперь дальше читаем. Которого Бог предложил, вот я вам говорил, что не заставлял, а по благодати, предложил, в жертву умилостивления в крови Его, теперь слушайте, через веру, а это уже нашу имеется в виду, что мы должны как бы поверить, что мы должны были умереть, ибо возмездие за грех смерть, но Он нам дает шанс и вместо нас предлагает Христу умереть, пролив кровь вместо нас, а вот мы как-то должны поверить, да, что-то или нечто понять, и чтобы произошел процесс искупления. Потому что, заметьте, нас за нас уплатили, нас как бы выкупили, но нас выкупили с тем естеством, с которым мы грешили, в котором мы жили. Это еще не полное искупление. нас искупили, просто взяли нас, нашу душу в нашем теле, вывели в сторону, но наша душа греховная осталась в нас. И процесс искупления должен как бы продолжиться, но уже во Христе. Не около, не рядом, а во Христе, да? И дальше смотрите, значит, Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру, смотрите внимательно, для показания правды Его в прощении грехов. Вот дальше, если не читать, заметьте, для показания правды, праведности, любви Его по отношению к нам в таком беспринципном, да, прощении наших грехов, которые мы сделали. Смотрите, как сказано. В прощении грехов, слушайте, за что даром мы получили оправдание? В чем мы получили оправдание? За какие грехи мы получили оправдание? В прощении грехов, соделанных прежде. Задаю вопрос. Когда это прежде? Во время долготерпения Божие. Еще вопрос. Когда было проявляемо это долготерпение Божие? То есть до нашего уверования. Пока мы не знали Бога, пока мы не знакомы были со Христом, пока мы не читали Библию, то есть мы жили в неведении, в грехах мы жили. И Бог долго терпел, ожидая, когда мы все-таки повернемся лицом к Нему. И вот мы повернулись, и вот мы пришли к Нему, ко Христу, вот мы заключили завет, вот мы стали христианами, стали членами христианской церкви. И нам сказано, что да, мы получили оправдание даром, по благодати, по Его любви, да, по отношению к нам. Но слушайте, оправданы мы даром, потому что тут мы ничем не можем заплатить. То, что уже было сделано, мы не можем вернуть. Сказанное слово, это не воробей, его нельзя сюда ни приманить, ни он не прилетит. Сказанное слово летит в одну сторону, обратно не возвращается. Ударили мы когда-то кого-то, обманули, обворовали, с кем-то прелюбодействовали. Не вернуть. Мы можем покаяться, вернуть нельзя, исправить нельзя, что сделано, то сделано, и ушло в вечность. Так вот, мы получили оправдание даром по благодати Святого Духа, которая нас приводит к раскаянию в этих грехах. Ну и по благодати Божьей, по любви Божьей к нам, потому что с нас просить и чем мы заплатим? А нам нечем платить за наши прошлые грехи. Но мы получили оправдание даром по благодати Его. Теперь слушайте, вот за какие грехи? В прощении грехов, соделанных прежде уверования, когда нас Бог долготерпел и ждал, когда мы покаемся. Вы поняли, да? В чем или в каких грехах мы получили оправдание даром? В грехах, соделанных до уверования. Мы пришли к Господу в момент, когда уверовали, сказали: «Господи, прости, помилуй меня». И Христос говорит: «Прощаю. Я принимаю твою жертву, Сына Твоего, который умер вместо меня, я верю, я принимаю». И Отец говорит: прощаются тебе грехи. А дальше что? Вот заметьте, нам как-то так объяснили, а мы как-то так уверовали, невнимательно читая Писание, что нам прощены грехи и прошлые, и настоящие, и даже будущее, чуть ли не индульгенция. Чем эта индульгенция хуже, ну, католической, папской, там, во времена инквизиции, да? Чем она хуже? Да ничем. Та же самая индульгенция. Мы поверили, только, ну, там за деньги, тут бесплатно. Но заметьте, как бы прощаются грехи прошлое, настоящее и будущее. Мы же верующие. Если будем ходить в церковь, будем просить прощения, он же будет прощать, да? Но я вам должен сказать, далеко-далеко все не так просто. Читаем дальше, 26 стих. во времена долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Теперь слушайте. Грехи, соделанные прежде, это в прошлом времени было. Эти грехи, которые мы когда-то делали, не имея никакого познания, не зная, не понимая, а будучи как бессловесные животные, грешили, да? Мы за нашу веру, за признание грехов, за раскаяние в них, за принятие верою жертвы Иисуса Христа вместо себя, получаем действительно оправдание даром. А теперь слушайте дальше. Это было во времена долготерпения Божия в прошлом времени, до момента нашего верования. А теперь слушайте. К показанию правды Его в настоящее время. То есть Он показал правду, потому что оправдал нас даром за прошлые грехи. А теперь Он показывает свою правду в настоящее время. Как? Смотрите, написано. Да явится Он праведным. Уже сегодня, да, о Христе сказано, да явится Он. Вопрос как бы, где явится? Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Заметьте, сегодня верующего в Иисуса. И я вам говорил, у нас понятие верующий в Иисуса, это верит в Иисуса, который умер вместо меня, а теперь ходатайствует за меня, говорит мне вроде, что ничего не надо делать, да, и он оправдывает меня пред Иисусом Христом. То есть, вера в адвоката, который хороший и все сделает для нашего оправдания. Чтобы было понятно, что вера без дел мертва, что верить в Иисуса и ничего не делать, это ровным счетом ничего. Вера мертва такова, да? Ну, я хочу вам такой пример привести. Мне кто-то рассказывает, что он верит в то, что можно выращивать большие урожаи помидор. Или огурцов там, или картошки, да? Я его спрашиваю. Ну, заметьте, это общая фраза. Я верю в то, что можно выращивать огурцы в большом количестве, качественные, или помидоры. Общая фраза. Я задаю ему вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя в жизни эта вера реализуется? Ты столько огурцов добываешь, помидоры столько выращиваешь? Да. Тогда я приветствую тебя в твоей вере в огурцы и помидоры. Если ты веришь в огурцы и помидоры, что их можно выращивать, но у тебя ничего не получается, грош цена твоей вере в твои огурцы и помидоры. Вот точно так же. Верующий в Иисуса, это верующий в Иисуса. В то, что я могу повторить подвиг Иисуса Христа, что я могу быть в Нем, заметьте, в Нем, как матрешка в матрешке, что я могу с Ним слиться, могу стать с Ним двое одна плоть. Я могу причаститься и стать частью Христа, или Христос может стать частью меня, и потом тут даже разницы, границы не будет видно, где Христос кончается, где я начинаюсь. Уже не я живу, как Павел говорит, но Христос во мне. Я сораспялся, я сделал точно то же самое, что Христос. Я сораспялся Христу. Ну, кто-то скажет, это ты, Саша, так объясняешь. Я говорю, нет, это я не так объясняю. Библия – это цельное, как говорится, произведение, где все взаимосвязано. Да? Я вам читаю сейчас еще одно место. Это второе послание Коринфянам, 5 глава, с 18 по 21 стих. Где вот то, что только что я вам рассказывал, более детально, более подробно объясняется. Ну, я чуть-чуть хотел сказать, забыл, сейчас опять вспомнил, да? Вот это выражение, что мы получили оправдание даром по благодати, слушайте, в прощении грехов, соделанных прежде. А теперь слушайте, прощение грехов, соделанных ныне, а тут даром нет. Это уже по благодати Божьей. Это уже не просто по любви такой, знаете, беспринципной. Сегодня нас оправдывает Христос уже не просто даром, а что-то требуется с нашей стороны. Должна быть какая-то монета, которой мы должны будем платить. Вы помните, да? Ну, я приведу вам пример. Фарисеи привели блудницу пред Христа, помните эту картину, и как бы спрашивают, что там в законе Моисеевом написано, что делать вот с такими блудницами. Смотрите, она блудила. В данный момент она не блудит, ее привели, она стоит. То есть она сейчас не блудит. Блудила до того, как ее там поймали, арестовали и привели, да? И Христос, вспомните слова, говорит, я не буду эту историю вам пересказывать, говорит такие слова. И я не осуждаю тебя. То есть, грехи, соделанные до этого момента, в прошлом. Ты меня не знала, ты меня не видела, ты многое чего не понимала. Вот сейчас ты оказалась, как говорится, в такой ситуации, когда что-то начала видеть, что-то начала понимать. Христос говорит, и я не осуждаю тебя. Вот смотрите, оправдание даром по благодати за грехи, соделанные до этого момента. Ты этого не вернешь, ты ничем не выкупишься, не откупишься. А теперь сказано, смотрите, иди, вот теперь иди, и не греши. Помните еще такое выражение, одному человеку Христос сказал, тоже таким как бы образом, иди, не греши, чтобы снова с тобою прежнее не случилось. Потому что будешь грешить, тут уже оправдания не будет, будешь страдать. То есть, вот это, вот эти слова Христа, и я не осуждаю тебя, это за прошлые грехи, я прощаю тебе даром. А сегодня иди не греши, а как не грешить? А у меня есть благодать Святого Духа, я буду тебя учить. Дух Святой тебя научит, но ты будешь делать, ты будешь противостоять греху и противостоять дьяволу твердой веры. Ты будешь вот этим платить. Вот я читаю вам второе послание Коринфянам, 5 глава, с 18 по 21 стих. Все же от Бога, и, то есть все как бы исходит из Бога, от Бога. Далее, проявляется Иисусом Христом, то есть через Него. Все исходит из Бога, но реализуется, проявляется на земле Иисусом Христом. Теперь смотрите. Примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Вы видите, да? Христос примирил нас с собой. Задаю вопрос, а как примирил? Читаем дальше. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя, то есть как бы так, ну, не обращая внимания, да, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирения. Смотрите, есть служение примирения, а есть слово примирения. Какое может быть служение, если нет соответствующего объяснения, нет соответствующего слова? Но есть служение примирения, а есть слово примирения. Сначала вера от слышания, а слышание от слова. Сначала слово, сначала идея, потом служение, потом практика. Но и слово называется слово примирения, и служение примирения. Обратите внимание на 18 стих. Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою. 19 стих. Бог во Христе примирил с собой мир. Вот исходя из 18-19 стиха, что можно понять? Христос примирил нас с собою. Бог Христом примирил мир нас с собою, с Богом, Отцом. Если примирил он нас с собою, или они нас с собою примирили, зачем нам еще давать слово примирения? Ну мы же примирились, ну логика должна быть какая-то, правильно? Мы примирились, написано, я вам прочитал. Но он дает нам какое-то слово примирения и дает какое-то служение примирения. Читаем дальше. Хочу обратить ваше внимание. Апостол Павел пишет церкви Христовой в Коринфе. То есть пишет людям, которые приняли крещение. Люди, которые являются членами церкви, да? Он им пишет. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. Увещевает кого? Вас. Так вы же верующие, вы же примирились. В чем вас увещевать? Вы же приняли жертву Христа верою. Да. Слушайте, как бы сам Бог через нас, да, увещевает через нас от имени Христова, добавляю, который примирил вас с собою, говорим опять, примиритесь с Богом. Вы видите, да? Как будто бы противоречие. Ибо не знавшего греха, то есть Христа, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех. Теперь слушайте, чтобы мы в Нем, вот во Христе Иисусе, да? Искупление во Христе Иисусе, я вам читал в предыдущем тексте, да? Чтобы мы в Нем теперь, ныне, соделаем, ныне я добавил. Ну, грехи прошлые прощаются даром. А нынешние, извините, тут другая ситуация. Мы должны быть в Нем, и в Нем должны сделаться праведными пред Богом. То есть должен быть какой-то реальный процесс искупления, преображения или освящения. Тогда я задаю вопрос. Как Бог примирил с собою Христом мир? Мы говорим, жертва Иисуса Христа. Что это было за примирение? Это Христос сказал, прощай, вернее так, я сказал, прости, а Он ответил, прощаю. Это словесный разговор, это переговор, это начало процесса примирения. Начинается с рукопожатия, с примирения, с прощения и прощения, признания греха и прощения. Но, как я вам сказал, мы примирились, а привычки остались. Склад ума остался, характер прежний. Нам прощены грехи прошлой жизни, даром. А теперь принесите достойный плод покаяния. Вот вы покаялись когда-то? Да. Просили прощения? Да. Говорили, прости, не буду делать? Да. Но вы же продолжаете делать. Ну, пусть вы уже не курите, пусть вы уже не пьете, пусть вы уже не колитесь наркотиками. Но вы обижаетесь. Вы раздражаетесь. Вы мыслите плохо о братьях, сестрах, и не только о братьях и сестрах, а вообще о многих. Вы живете интересами еще мирскими, плотскими. Вы позволяете себе удовлетворять какие-то свои похоти. То есть, договор мы заключили в момент крещения. Да, мы приняли, Он умер вместо нас. Нам дается шанс на покаяние и на примирение настоящее. Он нас прощает, мы каемся, да? А теперь иди и не греши. А теперь входи в Него. И силой благодати Его сделайся в Нем праведным пред Богом, сделайся похожим на Христа. Так что это за слово примирение? Иди не греши. А как не грешить? Вот Дух Святой дает нам слово примирение. Ну, допустим, я что-то делаю, внутри слышу, Саша, что ты делаешь? Ты вчера говорил людям, что этого нельзя делать, сегодня сам делаешь. Я начинаю объяснять, понимаю, что такая ситуация, мне Бог как бы говорит, какая разница, ты делаешь то же самое преступление. Я не могу понять. А если тебе? А, ну тогда понятно. Так вот, я вчера просил прощения, прости, он меня простил. А сегодня мне надо идти не грешить и принести достойный плод покаяния. То есть, то я примирился словесно, теперь надо примириться реально в жизни, по жизни. Перестань грешить. Иди и не греши. Вот настоящее примирение. То есть, служение в церкви, это что за служение? Нам должны объяснить, как на самом деле нам надо принести достойный плод покаяния, чтобы тот договор, который мы заключили со Христом в момент крещения, оказался действительным. Принесите достойный плод покаяния. Служение – это не то, что надо славить Христа, не то, что надо вот петь псалмы, не то, что там должны быть евангельские компании. Настоящее служение примирения – это церковь должна через пастыря привести людей в полное единение и гармонию со Христом. Мы должны быть похожи на Него и стать причастниками Его божеского естества. Вот истинное примирение, вот служение церкви, в церкви какое должно быть. Церковь, если не примиряет, если не освящает, если не излечивает от наших болячек, от наших грехов, она фактически не совершает служение примирения. Она чаще, больше совершает служение прославления. Давайте прославлять. Будем хвалить Бога, а вось Он нам простит и нынешние грехи. Извините, этого не будет. Членство церкви – это членство, это я в стационаре в больнице. Я сюда лег не для того, чтобы полежать и славить Христа. Я сюда лег, чтобы меня Христос исцелил через церковь, через пастыря. И чтобы я потом славил. Сначала за то, что Он меня спас от гибели, да, что дал возможность контакта с Ним, и что теперь учит, и у меня получается, как избавиться от греха. Мы примирились, мы оправданы за грехи прошлой своей жизни, которая у нас была до познания Христа. За нынешние грехи мы отвечаем головой. Тут требуется вера во Христа. Христос говорит: ныне, когда услышите глас Его или мой, я уже буду говорить, да, примите вот эту благодать. Благодатью вы спасаетесь. Я вас учу, это есть благо. Благое слово, да, благословение, слово примирения. Я вас учу, а вы должны, отвергнувши нечестие и мирские похоти, благочестиво, праведно жить или ходить пред Богом. Бог нас примирил, теперь говорит: примиритесь. Как? На самом деле в жизни, что теперь грех больше не становился между мною и вами. Вы видите, как все непросто, как надо быть внимательным и искренним при чтении и исследовании Писания. Кстати, хочу сказать, исследование Писания – это совершенно не то, чем мы занимаемся. Мы его читаем и находим места, подтверждающие, как нам объяснили, не читая ни выше, ни ниже, а если читая, то не обращая внимания. Или читаем это Писание не под себя толкуем, а под кого-то. Чтобы вы поняли, что я вас не обманываю, читаю вам еще одно место. Евреям 9 глава, 27-28 стих. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». То есть, а потом ответственность за нашу жизнь, которую мы прожили, да? Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, слушайте, чтобы подъять грехи многих. Что такое подъять? Взять, забрать, взять на себя. Слушайте, однажды принеся себя в жертву, это когда было? Ну, помните, да? В одни земной жизни на земле, да? На Голгофе. Однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Задаю вопрос: грехи многих, какие грехи, когда сделаны? До уверования. А потом уже, когда мы уверовали. Да, но если мы упали, раскаемся и все-таки поднимаемся, чтобы не грешить и достигаем, то Он тоже эти грехи поднимет, возьмет на себя, Он простит, Он понимает. Мы не можем родиться сразу и ходить, и летать, да? Мы будем учиться, пока будем учиться, мы будем падать. Но главное, чтобы вот этот поступательный процесс освобождения от грехов не был остановлен, и чтобы он все-таки привел нас к конкретному результату и конкретному плоду покаяния, который мы должны принести. Так вот, однажды принеся себя в жертву, Христос, значит, чтобы подъять грехи многих, второй раз явится, слушайте, не для очищения греха, как нам объясняют. Мы изменимся во мгновение ока. Это сказки. От наших сказочников. Второй раз, то есть, заметьте, первый раз пришел подъять грехи, взять. Причем даром, да? Второй раз явится не для очищения, тем более не даром. А слушайте, для ожидающих Его во спасение. Тут правильным, наверное, было бы написано «во спасении». Помните выражение? Благодатью мы спасены уже. То есть, если благодать Святого Духа нас научила, на что делать и как освободиться от греха, и если грех у нас исчезает, пропадает, мы рождаемся свыше, и нас уже не тянет, и мы уже не грешим теми грехами, какие мы совершали, да, то заметьте, благодатью мы спасены от обиды, если уже спасены и не обижаемся, да? От недовольства, от раздражения, от сплетень, от похотливых взглядов, от воровства и так далее и тому подобное. Второе разъявится не для очищения. Вот я вам только что прочитал. Примиритесь, когда мы примиримся, устраним грех, уподобимся Христу и будем действительно искуплены из вот этого мира греха и зла и станем причастниками божеского естества, то это произошло настоящее примирение. В момент крещения только, будем так говорить, была заявлена декларация о намерениях. А вот реализация вот этой декларации, это уже когда мы попадаем в эту больницу, к врачам, в больницу церковь, к врачам, пастырям, да, если это действительно врачи и больница, да, а не непонятно что, да, то вот здесь происходит, мы доказываем, что то, что мы обещали, мы теперь исполняем. И что мы обещали, мы вышли на результат. Вы помните крещение, что такое? Это обещание, я подчеркиваю, только обещание жить доброй совестью. Что буду жить так, что совесть меня не будет осуждать, она будет добрая. Все. Но это же обещание надо исполнять. Здесь неприменимо. Обещать не значит жениться. Неприменима такая формула и такой подход. То есть вы поняли. Второй раз никто нас, когда Христос придет, не будет очищать. Мы должны быть во спасении. Я уже как-то говорил вам на эту тему, да, что такое быть во спасении. Вот мы просим, Господи, благослови меня на этот день. Не введи во искушение, то есть спаси, как бы я так говорил, от обиды, от недовольства, от раздражения. Но заметьте, мы говорим, благослови меня от этого избавиться. Дай благое слово, предостереги. И вот когда у меня искушение, когда у меня момент, когда меня провоцирует на грех, я вдруг слышу вот это слово благословение, да, слово примирение. Христос говорит, не делай этого. Ты же не хотел бы, чтобы тебе так делали. И я, услышав голос, поняв и проявив благодарность, Господи, спасибо, ты меня спас сейчас от раздражения. Через полчаса от спора, еще через час спас меня от желания где-то что-то взять, что где-то плохо лежало. И вот заметьте, Христос меня сегодня спас от обиды, от сплетни, от раздражения, от воровства. Спас, и я сегодня во спасении, в процессе спасения нахожусь. А мы приходим от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, то есть от спасения к спасению. Сегодня Бог меня спас от этого, завтра спас от этого, послезавтра спас от того. И смотрите, я нахожусь во спасении. Я причастник божеского естества. Что Христос мне сказал, я послушал, я поверил и я сделал. Вот это называется благодатью мы спасены. Благодатью, которая нас учит, а мы слушаем, внимательно слушаем и точности делаем. Так вот, кто находится в таком спасении, Христос придет их просто забрать. Но я думаю, вы поняли, тут уже даром не идет. Тут и бодрствовать надо, тут и трезвиться, тут и так умертвите плотские члены ваши, тут и если глаз соблазняет, вырви рука, отсеки. Тут и я порабощаю, смиряю плоть свою, да? Тут и кто идет за мною и не несет креста, заметьте, тут уже даром нет. Прошлое не изменить, а настоящее. Мы творцы настоящего. Мы творцы будущего. Тут наше участие 100% обязательное. Тут уже даром не проходит номер. Ну, можно сказать стихи, на которые я хотел обратить ваше внимание по поводу, что такое благодать Божия, как об этом написано в Библии, как мы это понимаем. Я стихи, в общем-то, прочитал так, ну, более-менее такие основные, необходимые для того, чтобы уразуметь, что из себя представляет благодать Божия. Сейчас я что хочу вам сказать. Знаете, есть такое выражение, да? Спрос порождает предложение. К чему я это говорю? Вы понимаете, вот вопрос такой, как так? Вот мы верующие, читаем Библию, ходим в собрания. Нет, мы можем хотя бы своими глазами попасть на тексты, которые нам говорят не о том, чему нас учат, да. Бывает даже пастырь говорит одно, в следующий раз говорит противоположное, зачитывает стихи, которые для нормального мыслящего человека должны бы его пробудить, встрепенуть его, да, что, слушай, вчера ты говорил одно, сегодня говоришь другое, и сам того не замечаешь, а я заметил, да? Так я хочу вам сказать, почему, или спросить, как так получается, что вот мы верим вот в эту глупость? Что мы читаем книгу, но ничего не видим в ней того, что надо было бы увидеть. Мне не раз говорят, Саша, ну как ты вот это все заметил? Я говорю, я замучился от своего греха, от своего раздражения, от своего недовольства. Я хотел от этого избавиться, я понимал, без этого счастья не будет. Ну, верю я во Христа, ну, хожу я в церковь. Ну, пусть я в церкви, даже не простой член церкви, может, я служитель, но я раздраженный, я обиженный. Мне не нравится, когда кто-то со мной не согласен. Я люблю поспорить, я люблю кого-то добить, как говорится, до конца, да? Потом на меня нападают. То есть моя жизнь – это сплошное какое-то такое несчастье. Я устал от самого себя. И у меня вопрос, ну какой смысл в том, что я пришел к Богу? Что же это за больница, в которой говорят, что пусть все так и будет до второго пришествия Христа? Ну то где же мир, где же радость, плод духа, любовь, радость, мир? Где они? У меня возник вопрос, в общем так, либо я докапываюсь и нахожу выход, либо плюю на все это дело и ухожу, и буду пить, курить, гулять и блудить, чтобы мне было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Это получается, ни здесь не пожил, ни туда не попал. По Библии я понимаю, нечистый туда не войдет. А я такой и есть. Я просто внимательный человек. И вот смотрю, тут так, вот здесь вот так. В церкви объясняют одно, тут читаешь другое. Далее, то, что они объясняют, если прочитать выше и ниже, сразу сомнения начинают появляться. Мне говорят, это от сатаны, сомнения от сатаны. А это сомнения от Бога, а не от сатаны. От сатаны это то, что мы слушаем, а сомнения это от Бога. Потому что мы эти сомнения из Библии черпаем. В истине сомневаться трудно. Доводов не будет, аргументов не будет. А вот в заблуждениях у нас всегда будут аргументы. А это почему? А это почему? А почему в этом нет стыковки? А почему это не действует так, как вы объясняете? Вот если кто-то говорит, своими силами не надо ничего делать, только Божьими силами надо что-то делать. Я говорю, слушайте, вы тут противоречите. Божьими силами надо делать. Божьими силами нам не надо делать. Божьи силы пусть он сам делает. Ну ладно, Божья сила меняет. Надо только верить и молиться. Я верю, молюсь, и я просто элементарно наблюдаю за собой. Да не меняюсь я раздраженный всегда. Я как сыч надутый. Сколько надо ума просто, чтобы увидеть, но не действует это учение. Не слово это жизнь, это слово какой-то смерти. Так вот я говорю, почему мы веруем в это? Я неспроста вам сказал, спрос порождает предложение. Задаю вопрос такой, нам хотелось, чтобы путь в небо не был тернистым и ворота не были узкими, да? Человек ищет где легче, рыба где глубже. Значит, смотрите, коль нам хотелось, чтобы путь на небо был полегче и пошире, да, вот, заметьте, желание. Знаете, есть такое выражение, желание женщины – закон для мужчины. Вот мы тут в роли женщин, у нас такое желание. А нет у вас какого-то пути на небо, ну так, чтобы полегче, попроще, в золотой карете, с веером, чтобы не было ни холодно, ни жарко, чтобы, ну, знаете, свежо было, приятно, но не холодно, но не жарко. На карете, чтобы нас вели, хотелось, везли в Царство Божие, хотелось, да. Ну вот спрос порождает предложение. Далее. Нам нравится быть ленивым, чтобы все было нам подано готовенькое, как говорят, на блюдечке с голубой каемочкой, да. Нам нравится, чтобы вот это, как в сказке русской, да, по щучьему велению, по моему хотению, нравится, чтобы так вот все подавали готовенькое, да. Почему? А нам, у нас природа такая. Нам нравится, когда нам говорят лестно и предсказывают приятно, да. Нам хочется налегке, без борьбы, ну, без страданий и усилий попасть на небо, а там оказаться в роли победителя, да еще и свинцом на голове, да? Да. А мы, кстати, по своей природе именно такие и есть. Так вот, чего нам хотелось, то нам на евангельской кампании рассказали. Чего нам хотелось, вот когда мы уже стали членами церкви, нам то и подали. Извольте кушать. Спрос порождает предложение. Но если говорить людям о грехах, ну вот примеры возьмите библейские. Пророки говорили правду. Их всех убивали, пилили, вешали, казнили, жгли. Ну народ такой, говорите нам лестно, предсказывайте приятно. Появились дельцы, так называемые от Бога, конечно, в кавычки, от религии. Вам нравится такое? Я вам такое буду говорить. Это называется, сделаем тельца по образу, по подобию своему. Сделаем Бога, какой нам нравится. А ну, давайте рисовать Бога. А ну, давайте, кто как представляет его, давайте нарисуем. Но, естественно, справедливости у него не должно быть по отношению к нам. Всепрощение должно быть обязательным. Мы делаем порог, он должен улыбаться обязательно. Закон, конечно, он должен отменить. Запрещать, конечно, нельзя, это же тирания, свободы нет. У нас же демократия. А демократия, это ты нами не командуй. Это мы будем объяснять, как надо жить на небе или по небесному на земле. Это мы будем рассказывать, какие законы на небе царят. Нам нравится жить в самообмане и иллюзии. Мы сами любим себя выгораживать, разве не так? Вот заметьте, мы делаем грех, и мы себя оправдываем. Если делает грех такой же самый, кто-то другой, мы его осуждаем. Но вот его осуждаем, а себя любимого любим и оправдываем, и выгораживаем. Поэтому мы как бы говорим, и пастырь, выгораживай нас, мы грешим. Слышишь, нет? Ну, бесплатно, конечно, это никто не будет делать. Мы тебе платим, работу надо выполнять. Деньги надо отрабатывать. Мы думаем о себе более, нежели являемся на самом деле, да? Да. Потому нам и говорят, вы так чудесно сегодня выглядите. Иисус вас любит. Вот такими, какие вы есть. Кто блудит, кто пьет, кто чем-то другим порочным занимается, кто лентяй до мозга костей, лежит на диване, молится. И ничего не делает, пальцем о палец не ударит, и жене не поможет. И пастырь говорит, дорогие братья и сестры, я открою вам тайну, Иисус вас любит. Ой, здесь, ну действительно, какая радостная вещь. Не любит он нас таким. Если любит, то в смысле долготерпит. Вы поняли, да? Но не любит он наших пороков. Любит нас, но ненавидит грех. А если мы говорим, а я люблю грех, извините, мы сами ставим себя вне Бога и вне Его любви. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим и верим, что Он нас любит, то нам тут же Господь говорит, не остается больше жертвы за грех. То есть Христос тогда, его жертва за вас, его кровь вместо вас не может быть применена. Тогда он за вас не умирал. Вы поняли, почему я сказал, спрос порождает предложение? Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Мы вот такие люди. Не говори нам о наших грехах. Мы, человек звучит гордо. Далее. Не обличай нас. Не рассказывай, что мы должны бодрствовать и трезвиться. И противостоять дьяволу твердой верою, да? Не говори нам, что надо, видя ближнего там раздетого, отдать ему рубашку. Надо было не пропивать. Вот так нам объясняете, да? Не говори нам о том, что надо кого-то кормить. Не говори нам о том, что детей надо воспитывать день и ночь. Расскажи нам, что по благодати, по милости, доверься Богу, верь, Он сам все сделает. Но если Он сам все делает, почему ничего не делается? Вопрос. А мы даже не видим, что ничего не делается. А если видим, тут же заминаем. И мы как бы говорим пастырю, если ты нам будешь говорить вот так, мы на тебя обидимся. Я вам как-то говорил, разговаривал с одним американским пастырем, которому переводили мою проповедь, он сидел, слушал, и в конце он подошел и говорит, ты знаешь, если бы ты говорил такое в Америке, все бы дружно встали и ушли. И ты бы остался без церкви, ну и без содержания. И я сказал, что я говорю, потому я и не хочу в Америку ехать. Я бы и сам сказал так, чтобы они ушли и пошли подальше от меня. Ну, не в смысле, не поймите, что я со злом бы сказал. Я сказал бы правду в любви, но горькую правду сказал бы, вот как сейчас говорю. А если они уйдут, ну пусть и уйдут. Ну пусть уходят, я их не выгонял. Они ушли не от моего слова, а от того, которое я читаю. Который именно так и говорит. Если я заблуждаюсь, покажите. По Писанию покажите, что я не прав. Типа требует людей того, чего от нас Господь, ну, не требует, да. Поэтому, коль мы такие люди, любим самообманом заниматься, да. Поэтому не глупые люди, ну, я не говорю не глупые, но и не умные, да. Не глупые люди поняли, что надо просто продолжать нам рассказывать сказку о наших приятных иллюзиях. Наше желание иллюзий породило возникновение иллюзионистов. Ну, там, типа, Дэвид Копперфилд там свои, как говорится, сеансы показывает, да. Ну, а у церкви у нас немножко, ну, внешне выглядит по-другому, но опять же те же иллюзии, те же чудеса, та же мистика, ничего не надо делать, мир чудес, и все. Тема о наших заблуждениях и наших пороках, да, в которых мы с вами живем, очень обширная. И на эту тему можно говорить очень много и очень долго. Я не стану снова говорить об этом с большими подробностями, да. Вот такое, знаете, самое основное, такое, можно сказать, фундаментальное, основополагающее, да. Ну, я довольно подробно вам попытался объяснить, чтобы вы поняли, на каком основании стоят наши ноги. Во что мы верим? Что является основанием наших убеждений? Основное я достаточно подробно вам объяснил. Ну, я еще кое-что хочу вам сказать. Кое-каких наших заблуждениях там, или пороках, да, ну, не буду так более подробно объяснять, да, просто вкратце пробегусь по некоторым из них. И кому, ну, будет по душе вот эта библейская истина, да, не только эта вообще библейская, которая в Библии, да, тому и этой информации будет достаточно, чтобы задуматься об этом и начать собственное исследование любой из вот этих тем, которые я с вами буду затрагивать. Одним из самых тоже больших и довольно распространенных в нынешнее время заблуждений, да, является убеждение о том, что мы, верующие христиане, должны говорить на иных, то есть непонятных для себя и для окружающих нас людей языках. Объясняется это тем, что вот типа на учеников сошел Святой Дух, они говорили на иных языках. Я говорю, да, говорили на иных языках. Но читайте внимательно Деяния 2 глава. Люди слышали и понимали слова, величающие Господа. То есть было сказано на иных, то есть на других, на неродных, на иностранных языках, но на языках тех народов, откуда пришли паломники в Иерусалим. Кто там пришел с Греции, кто-то из учеников заговорил на греческом языке, причем уже сам понимал, что говорит. И тот человек, который был греком, пришел сюда, или там пусть был иудей, но он пришел с Греции, греческий язык знает хорошо, да, то он слышал на греческом языке, все понимая, о чем один из апостолов говорил. Нам объясняют, ну, я говорю, там, где пятидесятничество процветает, где харизматия, да, нам говорят, что это необходимо, что это явный признак, ну, излития Святого Духа, да? Вот если мы говорим на иных языках. Нам говорят, что молиться надо на иных языках. Я не буду сейчас на эту тему вообще ничего говорить. Просто хочу сказать, что на эту тему я очень подробно говорил. Поэтому и сейчас не буду говорить. Тема называется «О дарах духовных», она есть в архиве моего блога. Очень подробно, 12, 13, 14 главы 1 послания к Коринфянам. Языки, дары духовные, да. Все очень подробно объясняю. Кому интересно, пожалуйста, послушайте. Но я говорю, говорение на иных языках, если мы говорим слово «примирение», ведь слово, оно должно быть понятно, иначе что это за слово? Дух Святой научит, наставит. Задаю вопрос. Поймите, это просто фанатизм. Если Библия говорит, Дух Святой научит, наставит, напомнит, а нам объясняют, что говорение должно быть на непонятном языке. Для нас в первую очередь. Для других во вторую очередь. Ну, можно сказать, и в первую, и во вторую, все вместе. Чему мы можем научиться, когда с нами Бог вроде бы говорит на непонятном языке? Что это за Бог? В чем его мудрость? В чем его, как говорится, благословение для нас, если он говорит с нами на непонятном языке? Я спрашиваю людей, говорящих там на разных языках мира. Говорю, скажите, вы, немцы, Бог говорит вам, не кради, когда хочется украсть, на немецком или на французском? На немецком. Спросите американца или англичанина, на каком языке Бог говорит ему, там, зачем ты смотришь вот эту порнуху там или еще что-то. Я спрашиваю, на каком языке? На английском, да. Внутри вы слышите, на родном же языке обличение, если Бог обличает, да. Почему? Тот же самый Бог, как нам объясняют, да, начинает с вами говорить на непонятном языке. Ну как это можно объяснить? Слепотой, глухотой, фанатизмом, безумием, правда? Ведь неспроста Христос говорит, безумные и слепые. То есть вообще никаких доводов, никаких аргументов нет. Нас учит очередное заблуждение, что закон отменен, закон Божий, который гласит «не кради, не убивай», да? И что борьба с грехом не нужна, и что грех непобедим. Я на эту тему уже говорил много и подробно, да? Никогда он не отменялся. И никогда он не может быть отмененным, закон, гласящий «не кради, не убивай», потому что если мы это делаем, если в уголовном законе тоже написано «любой стороны не убивай», ну, прелюбодеяние как бы устранено. Можно прелюбодействовать. Ничего тут плохого нету, в этом уголовного преступления нет. Но если мы воруем, нас наказывают даже по государственному закону. И до какой глупости могут дойти верующие, которые говорят «отменено». То есть, что можно воровать? Нет, говорят, воровать нельзя, это грех. Но закон, запрещающий воровать, отменен. Я говорю, слушайте, вы что, чокнулись? У вас что, заворот кишок в голове? Ну как можно до такого дойти, как можно вот такое плести? Как можно такое говорить? Закон отменен, Но делать, что в законе написано, надо. Иначе это будет грех. Так грех я могу познать только благодаря закону, который определяет, что такое грех. Мы говорим, что это грех. И закон, который определяет, что это грех, мы говорим, отменен. Я повторяю, закон никогда не был отмененным и никогда не может быть отмененным на этой земле. Этот закон не будет на небе даже отмененным. Просто о нем не будет нужды упоминать, что не кради, потому что там, в общем-то, и красть никто не захочет из тех, кто спасется. Я вам открою тайну. Никто из христиан, которые говорят, что закон отменен, никто из них не скажет, что прелюбодеяние хорошо. Но я не говорю про отдельные экземпляры, они всегда есть и будут. Но никто не скажет, что воровство хорошо. Никто не скажет, что это не грех. Так вопрос, почему мы говорим, что не надо этот закон, что он отменен? А причина одна. Нас научили, что надо соблюдать воскресенье, что это воля Божья, что это закон Божий. А если закон вот этот вот, который есть, который не может быть отменен, да? А там написано про субботу. Нам надо как-то объяснить это людям. Читайте Деяния. Там первая христианская церковь соблюдала субботу, никакое воскресенье. Когда кто-то говорит, что там написано вот первый день недели, там, ну, там отделяйте, ну, типа, там пожертвования, или там, ну, раньше бывало, что и продуктами кто-то приносил, не только деньгами, да, ну, там, помощь кому-то, братьям, сестрам, которые в нужде, да, в первый день. Так это в первый день, чтобы в субботу не носили мешки, и тут не отвлекались, а слушали Слово Божье. Поэтому давайте в другой день будем собирать вот то и все, что в первый день недели. 300 лет христианская церковь соблюдала субботу. Кто сомневается, почитайте исторические документы. Вот заметьте, вот это, знаете, стоит заковырка, которую нельзя объяснить. Нам же объяснили, что надо воскресенье, день солнца, чтобы вы знали. Солнечники мои, подсолнухи. Нам объяснили, что вот это день Господень, день воскресенья. Это в русском языке воскресенье, якобы в честь того, что в этот день воскрес Христос. На других языках зонтак, санды, день солнца, ни больше, ни меньше. Так что поклоняемся мы тому дню, который когда-то был у язычников. Это называется мы строили-строили, как говорила Чебурашка, и наконец построили. Так что по поводу закона, что он отменен, тут разговора быть не может. Читайте Нагорную проповедь. Ни одна иота, ни одна черта из этого, уже более расширенного закона, чем десятисловный, не может быть неисполненной. Дела плоти, я вчера вспоминал вам, да? Прелюбодеяние, вражды, ненависти, убийства. Заметьте, тут и то, что в десятисловном законе, и даже сверх того написано, еще и того не надо делать. Поступающий так Царство Божие не наследует. Еще одно из заблуждений. Нам объясняют, мы ничего не можем. И усилий прилагать не надо. Но если не можем, коль мы такие бедные, несчастные, да, цитируем, бедный я человек, кто может меня избавить, да? Ну, естественно, и усилий тогда не надо прилагать, коль мы ничего не можем. Логично, правда. Задаю вопросы, цитирую вам стихи. Просто, ну, по памяти, да. Там не буду говорить, где написано, вы их все знаете, да. Все, мы говорим, мы ничего не можем. Стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Это пишет апостол Павел. Человек такой же, как и мы, который тоже был такой же, как и мы, жил во грехах. Он говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Тогда тот, кто говорит, «Мы ничего не можем», я задаю вопрос. Ты вообще во Христе Иисусе? Ты вообще хоть как-то с Ним контактируешь или нет? Контактируй тогда, задаю вопрос. Он тебя что, не укрепляет? Или ты, он укрепляет, а ты не укрепляешься? Ты не слушаешь и говоришь, ты знаешь что? Ты не то мне городишь. Те, кто говорят, что мы ничего не можем и усилий прилагать не надо, пусть объясняют стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Дальше. Слова Христа. Мужайтесь. Слышите, да? Мужайтесь, будьте мужественны, будьте тверды, да? Мужайтесь, я победил мир. Придите ко мне и научитесь у меня. А я говорю, а я не могу. Христос говорит, а я говорю, можете, мужайтесь. Куда деть такой стих? Победа, победившая мир, есть вера ваша. Вы слышите, да? Ты верующий, да? Веру имеешь, да? Победил грех? Нет, это невозможно. Слушай, ты что, фанатик? Ты что, глухой, слепой? Если есть вера, есть победа над миром. Что такое мир? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это все верою побеждается, это пороки наши. Похоть, прелюбодеяние, похоть, пьянство, похоть, воровство, да, похоть, сплетни, слушать, говорить, похоть, напиться, наесться до отвала и вздуться. Куда деть такие стихи? Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ну пусть объяснят вот те люди на основании Писания, что то, что я цитирую, что это неправильный перевод, надо читать в оригинале. Как мне один пастырь сказал, ты понимаешь, там говорит, а вот на румынском, в румынском переводе вот этот стих «Царство небесной силы берется», и употребляющие усилия восхищают его. Он говорит, а в румынском переводе это обозначает наоборот, что тот, кто силу применяет, он не может ничего достичь. Я говорю, ты цыганского не читал перевода, нет? Тебе любой перевод надо, лишь бы только оправдать свою лень. Куда деть такой стих? То вы, прилагая все старание, покажите вере вашей добродетели. Слушайте, вы, прилагая все старание. Ну, слушайте, а куда такой стих? Противостойте вы, противостойте дьяволу твердую веру. То есть, ну, если это невозможно, зачем такие советы, зачем такие наставления давать Богу? Вы, прилагая все старание, заметьте, не чуть-чуть, все старание, покажите вере вашей добродетели, добродетели рассудительности, рассудительности в одержании. Помните, дальше целый список. Вы покажите. А мы говорим, а мы не можем показывать, а мы не можем этого проявить, а у нас это вообще невозможно. Кстати, хочу сказать, мне никогда не объясняли, в чем заключаются мои заблуждения, да? Меня ни разу не исключили за какое-то преступление. Меня исключили и раз, и два, и не два только, да, что я ересью занимаюсь, я еретик и лжеучитель, лжепророк. Добавляю, что еще любящий первенство. Коль я говорю, что так написано, это значит мотив у меня-то какой? Вот я хочу быть вот особенно каким-то таким первым, да? Первой девкой насилия хочу быть. Может и так, а может и не так. А может, мне больно вот это вот слушать, вот этот обман. Мне больно видеть, как люди сидят на Титанике, пьют, курят и слушают концерты, да, гибнут, но верят, что спасаются. Плывут в страну лимонию какую-то. Как объяснить слова? Течение совершил, а мы говорим, а мы ничего не можем. Да? Течение совершил, веру сохранил, теперь мне готовится венец жизни. Как объяснить слова Павла? Я порабощаю, смиряю плоть свою, помните, дабы проповедую другим, самому не казаться недостойным. Можно массу еще стихов процитировать, я не буду. Читайте внимательно. Направление, как говорится, я думаю, понятное, да? Эти стихи, ну, более чем понятные. Тут прочитав эти стихи и сказать, что мы ничего не можем, усилий прилагать не надо. Я говорю, вы знаете, стыд и позор, когда такое можно дойти вот в своей вере. Это вера не Христова, это баптистская, пятидесятническая, адвентистская, православная, католическая. Но это никак не Христова вера. Христова вера побеждает мир и все. Привет сатане с его, как говорится, логикой. Чтобы вы поняли, в чем заключается суть нашего фанатичного верования. Я хочу сказать следующее. Если мы ничего не можем, как мы это заявляем, как нас этому учат, да, давайте смиримся с теми пороками, которые проявляются кем-то в наш адрес. Логика должна быть простая. Если мы говорим, мы ничего не можем, то не может ничего поделать с собой вор, который лезет через форточку в нашу квартиру. Я думаю, тут логика должна быть понятна, да? Если я говорю, что я ничего не могу, подчеркиваю, ничего, но не надо говорить, ну, допустим, там, ну, как сказать, давайте будем логичны и не будем фанатичны. Не упрекайте тогда своего мужа за постоянные выпивки. А вы, мужья, не упрекайте своих жен, там, не ругайтесь, не бейте их за флирт с другим мужчиной. Давайте их любить такими, какие они есть. Мы же говорим, Христос нас любит такие, какие мы есть. Хорошо. Люби меня, работай, корми меня, да, работай вместо меня, корми меня. Я буду лежать на работе, на диване, извиняюсь. Думать буду о работе, а лежать буду на диване. Не кричи на меня, вставай с дивана, поднимай свою задницу. Не обзывай меня лентяем. Ты сама сказала, что мы ничего не можем. Я, как говорится, вера без дел мертва. Если ты такой вере научил, я веру должен в жизни доказывать. Вот и лежу на диване. Давайте будем логичны. Если закон Божий отменен, и мы ничего не можем сделать, ну, девушка, пусть по наивности, пусть она там верующая, ну, как говорится, имела интимную связь с каким-то мирским парнем, да, не надо ее исключать. Вы же сказали, закон Божий изменен, вернее, отменен. Не надо исключать. Так нет же, ее исключают. Логика где? Я вам сказал, я говорю, вот почему не признают закон? Потому что там есть о субботе написано, а у нас воскресенье вложено в сознание. Как это объяснить? А никак. Почему у православных, там у католиков катехизис или там изменены заповеди? О субботе нет, празднуй день праздничный. Вторая заповедь, которая говорит, не делай никакого изображения того, что на небе вверху, и не служи, не поклоняйся, ибо я Бог-ревнитель. Устранили. Почему? Потому что вот иконка есть, есть изваяние. У язычников были статуи различные, божества. Ну, те же изваяния, те же изображения. И поклонялись им. Бог глаголящий, Бог невидимый. Но реальный Бог, разумный, премудрый, добрый, любящий. Вот так одно за другое цепляется. Вот так потому и возникают вот такие учения, вот такие объяснения, вот такие глупости. Если мы говорим, что ничего нельзя делать, что нас Бог принимает такими, какие есть, заметьте. Вот если кто-то это же самое делает, мы говорим, покайся, таковы Царство Божие не наследуют. Когда мне говорят, покайся, я говорю, а меня Бог любит таким, какой я есть. Когда мне надо делать, я говорю, что мы ничего не можем делать. Когда кто-то лежит, мы говорим, вставай и делай. Ну как это объяснить, кроме как словами Христа? Безумные, слепые, фанатичные и глупые до беспредела. Как можно в это верить, как можно такое говорить, и как можно даже не замечать, что ты сам себе в течение одной минуты дважды будешь противоречить. А потом другому говоришь, что надо это верою принять. Я говорю, ну да, действительно, надо мозги отключить, чтобы это, когда мне что-то говорят, вот, Саша, надо вот так и так. Я говорю, а доводы, пожалуйста, а вот куда деть вот это, куда это? Понимаешь, у тебя веры нет. Я говорю, не было, нет и не будет. Выбрось из головы, что у меня когда-то ваша вера появится. Чтобы стать вот таким глупым? Нет, никогда. В Библии написано, вникай в себя. Я вникаю, я смотрю. 5 минут назад сказал одно, через 5 минут я говорю совершенно иное. И не замечаю. Нет, вот я начал исследовать, вникать в себя, я стал замечать. Я стал видеть, я стал понимать. Так вот, если мы ничего не можем делать, не надо воспитывать своих детей. Не надо повышать на них голос, когда они там истерики нам закатывают или там что-то делают противное, что мы им запрещаем. Зачем запрещать то, что нельзя выполнить? Закройте рот, Говорите лестное, предсказывайте приятное. Пусть дети дурачатся, пусть делают дети глупости, пусть садятся в тюрьму. А вы говорите, что я тебя благословляю. Не возмущайтесь пороками мужа, жены. Не кричите на соседа. Не говорите, вот такая сестра рассякая, она там с каким-то мужиком где-то что-то вытворяет. Если мы ничего не можем, то не могут все. Поэтому никого не надо заставлять, никого не надо упрекать. Если Бог принимает меня таким, каков я есть, тогда Он принимает и такого же мужа моего гулящего. И нечего рот раскрывать и говорить, или там жене говорить, мужу, да? В общем, так, и если ты не исправишься, подожди, ты сам вроде заявляешь, что исправиться нельзя, грех не победим. Так что, я думаю, вы понимаете, да? До каких глупостей мы с вами дошли. Как теперь сказать, вот, вы свет миру? Вы подождите, вы разбитая лампочка, какой свет миру? Как можно сказать, что это о нас написано? Ибо тьма покроет народы и мрак землю, а над тобой воссияет Господь. Когда воссияет? На нас должен излиться Святой Дух, и мы должны заканчивать дело Божие на земле. Вы уже закончили дело Божие на земле, собственными руками убили и закопали в землю. Что мы несем миру? Иные языки, многомовение, вечерю Господню несем, субботу, свинину там несем. Я не говорю, что все правильно. Есть из того, что я перечисляю, есть этому место в Библии. Но это ведь не главное, это тарелка, а пищи нет. Мир голоден, нет любви, голод. А мы говорим, что это невозможно. У нас еще такие парадоксы, да? Мы говорим, закон отменен, грех не победим. Надо любить. Слушайте внимательно. Любовь долго терпит, не завидует, не раздражает. То есть, заметьте, любовь не грешит. Но если я говорю, что надо любить, но грех не победим, ну как может любовь грешить? Как любовь может раздражаться, как любовь может посылать на хутор бабочек ловить, как любовь может злиться, слушать сплетни, передавать сплетни, да, воровать, прелюбодействовать. Как может любовь? Логики никакой. Это парадоксы нынешнего современного христианства. Парадоксы. И мы называем это истиной. И мы говорим, что только у нас истина, что у нас Дух Святой, что приходите к нам, туда не ходи, сюда ходи, с них упадет, башку пробьет, да? Туда не ходи, там заблуждение, вы погибнете. Подожди, кто погибнет? Я вам хочу сказать, вот когда исследуешь Библию, да, и когда мне говорят, ты лжепророк, вы знаете, мне не то, что страха никакого, мне больше смех разбирает. Я говорю, пожалуйста, объясни, в чем я лжепророк. Открывай Библию, сейчас ты поймешь, что был лжепророк. Ты погибнешь, ты людей ведешь за собою. Я вам честно хочу сказать, ни малейшей доли страха. Я знаю, во что я верю. У меня есть какое-то основание. Я читаю Писание. У меня нет противоречия, какое есть у вас. У меня есть логика, у меня есть практика, у меня есть опыт. То, что я говорю, я на практике отрабатываю. И только проверив и убедившись, нет противоречий в Писании, есть результат практически в жизни. После этого я вам говорю, применяю пример, разжевываю, объясняю, чтобы вы поняли, да, это реально, да, это действует, да, это истина. И познайте истину, истина сделает вас свободными. Это все реально. А вот то, чему нас научили, это абсолютно не действует. Молитва – это обряд. А я говорю, молитва – это разговор, где я разговариваю с Богом, где я спрашиваю, Он отвечает, я слышу, перевариваю в своем сознании, начинаю понимать, и на основании вот этого познанного начинаю делать. А у нас молиться надо, вот молиться, вопрос, сколько раз, 2 или 3? Я говорю, 1 раз надо молиться, с утра до вечера, все. Вы же говорите, молитва, дыхание души. Вы что, 1 раз в день или 3 раза в день вдохнули, выдохнули? Вы уже коньки откинули с таким дыханием души. Молитва должна быть один раз в день. С утра до вечера. Идя дорогой, ложась и вставая. Молитва, размышления, разговоры, анализ ситуации, да, вопрос к Богу. А у нас это обряд. И мы учим кого-то, что школа молитвы. Какой молитвы? Что вы рассказываете? Ведь люди, научившись такой молитве, они вообще, как говорится, забудут, что такое Бог. Но будут думать, что молятся и верят и служат Богу. Я на этом сегодня останавливаюсь, да. Мы продолжим еще эту тему. Вот это будет уже в следующую субботу, да. На этом я останавливаюсь. Поймите меня. Я говорю не потому, что я зол на христианство. Я говорю так не потому, что обижен там на церковь, как некоторые говорят. Я эту церковь не трогаю, в которой меня обидели. Я не обижаюсь. Я говорю вообще про все церкви. И там, где меня не обижали, и где я не был. Я просто говорю, что мне мучительно больно за Бога, за христиан, за тот позор, за те соблазны, которые христиане совершают. Мне больно видеть, как мы живем в обмане или в самообмане. Как нас обманывают, ну больно не в смысле обидно, а больно в смысле хочется прокричать, сказать: услышьте меня. Обратите внимание на эти стихи. Это не мое Евангелие, не я его писал. Это тот Господь, в которого вы вроде бы якобы веруете. Обратите внимание на слова, которые говорят: истреблен будет народ мой за недостаток видения. Заметьте, не неверующие, мой, уверовавшие, крещенные, ходящие в церковь, имеющие, как говорят, духовное образование, пастыри. Вот, заметьте, тема называется, да? Заблуждение, да? О заблуждениях. И как пороках, как следствие вот этих заблуждений. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Мы вложили вот эти стереотипы, вот эти доктрины, вот эти понимания. Они, заметьте, сознание определяет наше бытие. И мы вот так вот живем, вот так вот верим. У нас не возникает вопрос. Мы не задаем эти вопросы. Нам не отвечают на эти вопросы. Мы просто ходим, просиживаем штаны и юбки, просиживаем сиденья церковные. Веруя, что все хорошо, нам объявили, что мы уже спасены, уже спасены. А Писание нам гласит, когда будут говорить вам в церкви, это я так добавляю, потому что там об этом будет и речь идет. Когда будет вам говорить в церкви мир и безопасность, не дергайтесь, ничего не надо делать, все отлично. Вы, как говорится, в ковчеге спасающем или сели в поезд, Господень, земля, вечность, да? Проводники тут и машинисты тут свои, божественные, да, ложитесь спать, ешьте, пейте, заказывайте чаек, смотрите телевизор, да, Царство Божье вас разбудит. Мы в эту сказку уверовали. Когда буду говорить вам мир и безопасность, тогда внезапно, когда мы столкнемся уже действительно на суде Божьем с Богом, лицом к лицу, нас внезапно постигнет горькое разочарование и погибель. Я говорю, потому что не хочу погибели, ничьей не хочу. Не хочу позора для Христа. И не хочу, чтобы мы позорили Его. Всего хорошего. Божьих вам благословений. До следующих встреч, которые у нас происходят по пятницам и субботам.